Дошкуляє алергія? Спробуй Едем.
Едем. Відчуй життя без алергії.
Година аналітики на радіо НВ. Має слово.
Добрый день, в эфире программа «Мое слово». С вами я, ведущий программы Юрий Мацарский. С удовольствием представляю свою сегодняшнюю гостью, мою сегодняшнюю соведущую. Из Минска с нами на связь выходит Екатерина Андреева, соавтор книги «Белорусский Донбасс», журналистка телеканала «Белсат». Катя, здравствуйте, спасибо большое, что принимаете участие в сегодняшней программе.
Здравствуйте, Юрий, спасибо вам за интерес к нашей книге и к ситуации в нашей стране.
Вы знаете, я очень хочу сначала разобраться с тем, что происходит в Минске, в других городах Беларуси, а потом во второй части программы как раз поговорим о вашей книге. Я так понимаю, что во многом эти истории взаимосвязаны, а вы мне поможете понять, так это или не так. Хочу начать с массовых акций протеста, хочу начать с того недовольства, которое белорусы демонстрируют властям вот уже на протяжении нескольких последних недель. Скажите, пожалуйста, а что стало причиной этих массовых протестов? Что вдруг заставило тысячи людей вот так вот в едином порыве выйти на улицы разных городов страны?
В Беларуси идет предвыборная кампания, и проходит она по максимально брутальному, жесткому сценарию. Пожалуй, вот все эксперты и журналисты сходятся в мнении, что эта кампания самая жесткая за все время правления Лукашенко. Почему? Потому что буквально практически с самого начала оказался за решеткой потенциальный кандидат в президенты Беларуси, оппонент Лукашенко на этих выборах возможный. Ну и десятки блогеров, активистов оказались также в тюрьме по уголовному делу. В общем-то, это и стало, скажем, таким катализатором для вот последних акций протеста, которые проходили в разных городах Беларуси, когда люди просто выстраивались в живые цепи на главных проспектах городов, их жестко задерживали, то есть силовики в штатском просто приезжали и буквально людей хватали, стоящих в этой живой очереди, заталкивали их в микроавтобусы и увозили в участки. Непонятно абсолютно почему, потому что люди пользовались своим законным правом на мирное собрание, но вот тем не менее явно была дана отмашка на разгром этих акций. Людям не давали проявить солидарность. Но самое интересное, что, пожалуй, тоже вот впервые за все время моей журналистской практики я вижу, что несмотря на такое подавление и несмотря на все более сильное раскручивание вот этого вот машины, репрессивной машины, люди все равно продолжают выходить. То есть это уже витает где-то в воздухе. Если честно, я вот не припоминаю, чтобы в последние годы это было буквально везде. Антилукашенковские настроения просто в среде тех людей, которые ранее были аполитичны, они таким образом не высказывали свои позиции. Да? И вот когда эти люди начинают уже возмущаться происходящим, возмущаться этими задержаниями, возмущаться тем, что Лукашенко 26 лет у власти. Вот, наверное, это и пугает сейчас его сильнее всего. Но все, что он может предложить, единственный ответ, который он может на это дать, это опять-таки насилие. Да, против слова нет приема, он думает, это будет эффективно, как всегда, но вот пока что мы видим, что людей этим запугать не удается.
Хочу уточнить у вас. Лукашенко 26 лет у власти, он идет сейчас на шестой, по-моему, президентский срок, если я ничего не путаю, 9 августа. А зачем он так заранее начал сажать людей в тюрьмы? Зачем он начал выдумывать какие-то уголовные дела, организовывать преследования своих конкурентов? Если... Мы все прекрасно понимаем, ему так или иначе подчинен весь этот безумный административный ресурс. Ему бы нарисовали бы нужную ему цифру, такую, которую он бы попросил. Не знаю, кто-то из его окружения попросил бы. Или уже не нарисовали, или уже дошло до того, что даже верные некогда ему люди из Центральной избирательной комиссии оказываются не такими уж и верными.
Нет, безусловно, рано говорить о том, что происходит какое-то восстание именно внутри истеблишмента, внутри вот этих властных элит белорусских. Про это пока что говорить не приходится. И глава нашего ЦИК Лидия Ермошина, безусловно, и в этот раз нарисует ту цифру, которую, в общем, делает то, что она сделает каждые выборы, да, она постоянно, эта цифра никогда не опускалась там ниже 70% с лишним, да, как правило, это 80 с лишним даже, поэтому нет, я думаю, что о том, что его вот верные оруженосцы начинают отказывать ему, про это пока что не приходится говорить. А зачем ему нужно это насилие, почему ему понадобились репрессии сейчас, это на самом деле хороший вопрос. До прошлого года еще были сомнения, когда он будет проводить президентские выборы, да, потому что некоторые думали, что в 2019 году он проведет президентские выборы, а потом уже будут выборы в Палату представителей.
Извините, что я вас перебиваю. Я просто хочу уточнить, а дату выборов определяет лично президент Лукашенко? Нет никакого закона, нет никакого понятного графика проведения этих выборов? Я прошу вас прощения.
Безусловно, по закону, да, это делает не он, но я думаю, что понятно, что если Лукашенко публично озвучивает намерение провести выборы, да, то ЦИК его полностью в этом поддерживает. Понятно, что это все принимаются такие решения единолично. Да, и он хотел провести выборы год за годом. Один год президентские, один парламентские. И вот получилось так, что в 2019 году он провел парламентские выборы. Понятно, что ни один независимый депутат туда не попал, все, кто туда прошел, это провластные, поддерживающие, да, его, то есть даже их политиками нельзя назвать, у нас это просто функционеры, которые де-факто не имеют такого права голоса и на какие-то реальные решения в стране они очень мало влияют. Так вот, в 2019 году он эти выборы провел, а на 2020 год он отложил президентские. Я так понимаю, потому что ему захотелось еще год побыть у власти, просто вот исключительно из своей жадности. Но это не сыграло ему на руку, потому что началась пандемия. Лукашенко отличается очень оригинальным подходом к решению этой глобальной проблемы. Известно, что он единственный из всех стран-соседей, он отказался вводить какие-то жесткие карантинные меры. Статистика официальная, которую публиковал наш Минздрав, у многих вызывала, скажем так, недоверие. Потому что это были очень низкие цифры, да, и даже вот до сих пор это очень странные цифры, которые, по мнению многих белорусов, не соответствуют реальности. Лукашенко позволял себе грубые высказывания в отношении людей, первых умерших в Беларуси от коронавируса. Он постоянно говорил, что пандемия – это психоз, эта его риторика повторялась просто из выступления в выступление, и, конечно, недовольство этим начало накапливаться. Плюс экономическая ситуация, экономический кризис. Сначала было резкое падение цен на нефть, и естественно, что на Беларуси это сказалось, если брать во внимание сильную привязку к российскому рублю, да, нашей валюты, экономический кризис и пандемия. Вот, скажем так, эти две составляющие, они не сыграли в пользу Лукашенко, и они стали таким вот котлом, на котором подогревается, и вот подогревалось и продолжает подогреваться общественное недовольство. И, конечно, теперь, когда люди выходят выразить свою солидарность, а их начинают хватать просто без разбору, засовывать в микроавтобусы, это становится просто третьим фактором, да, который вот может довести людей до кипения.
Скажите, пожалуйста, а вот до коронавируса, до пандемии, до начала вот последнего экономического кризиса у Лукашенко действительно была массовая народная поддержка? Все эти 26 лет действительно большинство голосовало за него? Или там рисовали нужные цифры, а там менты, верные ему, особо не давали разгуляться недовольным, и все терпели эти все 26 лет? Или все-таки действительно он был тем президентом, за который голосовало большинство избирателей?
Но начиная с 1994 года ни одни выборы в Беларуси не были справедливыми, прозрачными и демократическими. Это отмечали и международные организации, и наблюдатели независимые, которые были здесь. Поэтому у нас нет таких данных, что на всех предыдущих выборах действительно вот уровень его поддержки составлял 80 с лишним процентов. также следует отметить, что в Беларуси задушена независимая социология. У нас нет исследований, которые позволяли бы выяснять рейтинг, электоральный рейтинг. Например, вот во время предвыборной кампании Лукашенко разогнал эти учреждения, и вот какие-то остатки этой независимой социологии в, скажем так, в МГО остаются еще, и они, ну, просто очень ограничены в своих возможностях проводить опросы, поэтому реальные цифры, реальной поддержки мы не знаем. Мы можем ориентироваться только на то, что мы видим. Вот, например, когда я выхожу из дома, я вижу, что очень много просто там домов каких-то, да, вокруг заборов исписаны лозунгами, направленными против Лукашенко. Они появились за последние несколько недель. Очень популярный сейчас такой мем про 3%, да, про то, что у него уровень поддержки 3%. Откуда взялась эта цифра? Проводили независимые СМИ опросы, интернет-опросы просто среди своей аудитории, кому из потенциальных кандидатов на этих выборах, за кого бы проголосовали. И вот оказалась такая усредненная цифра между разными изданиями 3% у Лукашенко. Он даже сам потом это комментировал, да, он говорил потом людям, ну вы верите, что у меня 3%? Мне кажется, для него самого ему сложно с этой мыслью смириться. Но, тем не менее, это то, что вот показали эти интернет-опросы. Конечно, они не имеют там какой-то юридической силы, да, они не являются официальной статистикой, но вот со статистикой такая история у нас в Беларуси. В апреле произошла утечка официальной статистики по рейтингу доверия Лукашенко в Минске. И потом им пришлось подтверждать, потому что это действительно было так, это было 24%.
Ну, 20... вот это Минск, это столичный Минск поддерживает 24, да?
Да, да, да.
А он обычно, если так вспомнить ретроспективно, обычно Минск дает больше или меньше, чем в целом по стране Лукашенко? Или это как раз вот такой, что называется, средний по больнице?
Ну вот это произошла вот утечка, именно что это была какая-то случайно попавшая в публичный доступ информация. Про другие годы, там регионы мы ничего не знаем. То есть у нас просто такой информации нет. По, опять-таки, ощущениям нашим, это, конечно, в Минске этот уровень действительно низок, потому что, ну, вот в Минске огромное количество молодежи, того же креативного класса, которые, ну, не будут ни за что голосовать за Лукашенко, а в регионах это больше идет такая вот раздраженность от низкого уровня жизни, от низких зарплат, низких пенсий, хотя Лукашенко постоянно, вот из года в год, он, наверное, последние 15 лет обещает зарплату в среднем по 500, и действительно к этому показателю иногда приближалась.
$500.
Что-что?
$500.
Да-да, $500. Ну, вот у него он как мантру повторяет, вот по 500 сделайте эту зарплату, к своим чиновникам обращается, во что бы то ни было. Они, конечно, ее иногда искусственно, да, накручивают, дотягивают до $500, но, конечно же, никто в регионах из бюджетников не имеет такой стабильной зарплаты. Это обычно цифры гораздо ниже. И люди этим вот в регионах недовольны. Поэтому я думаю, что в регионах идет именно такой вот социальный протест против Лукашенко, не столько политический. Ну а Минск традиционно, он все-таки больше политизирован, думаю я.
Катерина, давайте прервемся на несколько минут. Нам нужно сейчас дать возможность прозвучать в эфире новостям, а потом вернемся сразу после них и продолжим этот разговор.
Конечно.
Має слово.
Снова мы в эфире. Напоминаю, Екатерина Андреева, соавтор книги «Белорусский Донбасс», журналистка телеканала «Белсат», сегодня со мной на связи из Минска. Вот возвращаясь к тому, что мы услышали от вас в течение первой нашей 15 минутки. Скажите, пожалуйста, Екатерина, я правильно понимаю, что никаких шансов, никаких надежд на то, что хотя бы отчасти, но честно будут проведены выборы 9 августа? Нет. Так или иначе, все будет сфальсифицировано. Самых активных, самых популярных кандидатов от оппозиции упрячут куда-нибудь за решетку или выгонят за границу. Но так или иначе, Лукашенко любой ценой обеспечит себе продолжение пребывания у власти.
Ну, за решеткой по тем или иным делам уже находятся десятки его оппонентов. Я думаю, что, конечно, рассчитывать на справедливый подсчет голосов не приходится, иначе к чему были бы вот сейчас эти его действия резкие с раскручиванием репрессий. Я думаю, что это будут максимально непрозрачные выборы. Об этом говорит, например, даже то, что сегодня стало известно, что некоторые территориальные избирательные комиссии просто признали недействительными подписи, собранные за выдвижение других альтернативных кандидатов. У нас это происходит так. Сначала люди регистрируют свои инициативные группы в ЦИКе, потом они начинают сбор подписей за выдвижение себя кандидатом, а потом уже ЦИК решает, кого зарегистрировать, кого нет. Но формальное условие – это набрать 100 тысяч подписей.
100 тысяч, да.
Да, набрать 100 тысяч подписей. Ну вот более 400 подписей у Виктора Бабарика. Это как раз тот альтернативный потенциальный кандидат, который сейчас находится в СИЗО КГБ. Его обвиняют то есть даже не называют, собственно, статью, по которой его обвиняют, да, но это такое громкое дело Белгазпромбанка, естественно, вы слышали, да, что Лукашенко разгромил Белгазпромбанк, там задержано несколько десятков человек. Ну вот это самый такой популярный альтернативный кандидат, сейчас непонятно, зарегистрируют его или нет, после 5 июля будет известно, кого все-таки регистрируют, ну и мне кажется, что очень сложно сейчас сделать какое-то прогноз на события 9 августа. Очень многие вокруг говорят, что следует ожидать протестов, что люди просто так это не спустят Лукашенко, что если он опять нарисует себя там 83%, они выйдут на площадь и будут протестовать. Но в то же время следует понимать, что если смотреть на риторику Лукашенко, его заявление о том, что страну мы не отдадим, он напоминал про расстрелы в Андижане, например, с трибуны публично, все это может, конечно, подействовать и запугивающе на общество, потому что не возникает сомнения, что он готов на самые радикальные методы для удержания своей власти. Грубо говоря, если будет необходимо, Лукашенко просто проедет танками по людям, и этот сценарий может быть жестче, чем сценарий при Януковиче в Украине. Да, поэтому вот прогнозы относительно этого протеста и его массовости, и его последствий сейчас сделать очень сложно. Но то, что будет насилие, ну вот есть такое предчувствие, оно просто витает в воздухе.
Я вот помню 2010 год, очередные выборы Лукашенко, я как раз тогда в Минске работал, лютая, очень холодная зима была, ведь он же тогда тоже говорил о том, что не отдаст власть, он тоже предупреждал, что будет хуже, и действительно было очень плохо, я просто помню, и эти безумные задержания, когда людей хватали прямо на выходе из метро, и избиение людей в центре Минска, меня самого затащили в КГБ, я там несколько часов провел, прежде чем они решили, что журналистов стоит отпустить, тем более иностранных. То есть я так понимаю, что с каждым новым избирательным циклом Лукашенко становится все более и более таким вросшим в свое кресло, все более и более готовым к, там, к действительно к применению насилия, все более готовым к, ну, я не хочу это говорить, но вынужден произнести, к кровавому развитию событий.
Ну, здесь есть существенное отличие от 2010 года. Тогда все уголовные дела, все преследования, они все-таки выпали на период после выборов уже. Здесь же в чем вот характерность этой кампании? В том, что преследования, уголовные дела и так далее, это все происходит вообще до выборов. Ну, то есть такого просто особенно никто не помнит. Обычно, наоборот, Лукашенко всегда старался там Западу показать, что здесь демократии и так далее, вот эти вот все предвыборные игры. Но сейчас мы видим, что такого нет, что вот он просто идет как танк, и ну, он готов действительно своих оппонентов просто раздавить. Вот с таким мы не сталкивались. Кампания 2015 года, 5 лет назад, когда он избирался на 5-й срок, тоже существенно отличалась от 10-го и 20-го тем, что тогда на повестке дня в Белоруссии, вообще во всем регионе была война в Украине. И Лукашенко очень ловко, я думаю, что все с этим согласятся, использовал это для создания имиджа донора стабильности в регионе, для укрепления своих позиций не только внутри, но и на международной арене, да, на внешнеполитической. Ему это, безусловно, удалось, и стоит, наверное, высказать такое предположение, что война на Донбассе, возможно, подарила ему лишние 5 лет срока, что вот это все недовольство, которое сейчас начинает выкипать и выходить на поверхность белорусского общества, оно могло бы рвануть и раньше. Но был сильный сдерживающий фактор в виде войны на Донбассе, и Лукашенко позиционировался как миротворец. Но сейчас получается, что все эти 5 лет относительной либерализации, я говорю относительной, потому что преследования на самом деле инакомыслящих не прекращались в Беларуси никогда. Он сейчас, получается, отбрасывает сам себя в довоенный период, да, и до того, как он принимал здесь нормандскую четверку, до того, как с него сняли санкции. Сейчас евродепутаты сходятся во мнении, что к Белоруссии будут применяться санкции. Только пока вот мы с вами говорили, мне стало известно о том, что завели уголовное дело на еще одного оппозиционного политика, который был задержан, Николая Статкевича. Готовится, я так понимаю, еще ряд уголовных дел. Ну, то есть к санкциям будет возвращение. Лукашенко фактически сам себя отбросил вот на тот период, когда он еще не создал себе имидж миротворца. Он его просто разрушил, разрушает, продолжает разрушать.
Скажите, пожалуйста, а вот история, тема войны на Донбассе, тема российского вторжения, тема российских прокси-сил, воюющих на востоке Украины, тема захвата Крыма, сейчас используется Лукашенко или кем-то из, не знаю, из его доверенных лиц в ходе нынешней президентской кампании? Мы вот сейчас от вас узнали, что в 2015 году это был один из основных мотивов его пропаганды. Сейчас что-то другое пришло на смену, или все-таки так или иначе он выставляет себя как вот такого защитника от Майдана, защитника от российской агрессии и так далее?
На самом деле, да, вот в 2015 году выборы прошли по такому лайт-сценарию, потому что была эта угроза войны. Но тут это не, то есть не Лукашенко придумал, он просто подхватил этим, воспользовался, да, или бы ему посоветовали какие-то его технологи. А сейчас, во время этой кампании, тема Украины, тема войны именно в Украине не звучит, но звучит тема Майдана. Уже несколько раз за последние пару месяцев Лукашенко так и говорил открытым текстом, что Майдана в Беларуси он не допустит, Майдана здесь не будет, а всех протестующих он огульно называет майданутыми. То есть он даже не отдает себе отчета в том, что он таким образом своих украинских партнеров как-то может оскорбить, да, ему это невдомек просто. Я думаю, что это абсолютно искренняя позиция, я думаю, что Майдан для Лукашенко на самом деле это безусловное зло, и хотя он и вынужден был лавировать, да, между Москвой и Киевом и налаживать сотрудничество с Украиной, более активная, чем раньше. Для него Майдан остается вот такой самой-самой страшной страшилкой, да, которая только возможна. Поэтому из раза в раз, когда здесь начинает накаляться обстановка, он использует только украинский контекст для того, чтобы его пропаганда, для того, чтобы его чиновники запугивали людей Майданом. Это происходит буквально в лоб, да, то есть по государственным каналам транслируются там кадры расстрелов на Майдане, и на это накладывается, что вот популярный блогер Сергей Тихановский, который сейчас политзаключенным был признан, да, что вот он якобы хотел расшатать ситуацию. Но вот основной посыл идет расшатать ситуацию, чтобы привести к Майдану, к человеческим жертвам.
Но это такие манипуляции, прям вот, причем, ну, они даже не особо технологичные.
Да-да, то есть они абсолютно какие-то такие допотопные, эти манипуляции, все это делается на таком каком-то уровне примитивном, но он почему-то вот рассчитывает, что этим можно людей как-то остановить их, но никто же здесь не проявляет никакой агрессии, да, то есть здесь вообще люди сами первые, они не начнут никакое насилие, да, поэтому я не понимаю, к чему эти аналогии с Майданом, ведь и там люди не начинали насилие, да, он что, пытается сказать, что он просто начнет стрелять по мирным гражданам? Ну, то есть он, получается, да, как бы сам свой же собственный имидж этим начинает портить. Поэтому аналогия с Майданом, да, она такая топорная, она очень примитивная, но белорусская пропаганда, стоит признать, она находится на много-много уровней ниже российской, поэтому она использует самые такие простые приемы, рассчитанные просто на обывателя, который, я не знаю, не имеет доступа к интернету, к блогам.
Вот. У нас 2 минуты до следующего перерыва. Хочу у вас уточнить. Скажите, пожалуйста, а я правильно понимаю, что сейчас Лукашенко пытается отчасти разыграть такую антироссийскую карту, говорит о том, что и часть избирателей, и особенно Европе, говорит о том, что его конкуренты – это те люди, на которых делает ставку Москва. А вот он-то как раз в последнее время скорее смотрит в сторону Запада и про европейским белорусам и самой Европе лучше все-таки поддержать его.
На самом деле есть информация, что даже на уровне консультации с дипломатами иностранными делается упор белорусской стороной на то, что вот сейчас раскачивание ситуации в стране, оно идет со стороны России, и Лукашенко – это единственная альтернатива российской угрозе. Но дело в том, что у того же Виктора Бабарика, который возглавлял здесь в Беларуси Белгазпромбанк, у него абсолютно собственная, независимая от России репутация. Известно, что он занимался меценатством, что он развивал белорусскую культуру, что он поддерживал издание книг Светланы Алексеевич. То есть для человека, который готов проголосовать за Бабарика, абсолютно вот его как бы связь там с Газпромом и какой-то российской угрозой, она не является вообще ключевой и очевидной даже. На самом деле у нас нет никаких фактов и нет никаких оснований, чтобы утверждать, что, например, не было вообще никакой там роли Кремля, допустим, да, в его выдвижении. Но также мы не можем утверждать и обратное. Ну, то, что сейчас человек находится в СИЗО КГБ, говорит, безусловно, о том, что это пошло вразрез с планами Лукашенко. Поэтому он и вытащил эту российскую карту, да, и стал давить на тему российской угрозы. Да, мне действительно кажется, что в России от этого отмежевались. Даже вот стоит отметить, что когда на аппарат Лукашенко летал в Москву 24 июня, он фактически сразу же потом уехал обратно. Они там с Путиным, может быть, парой слов обменялись, но не было каких-то переговоров. Это говорит о том, что Москва, в общем-то, не так обеспокоена и считает это внутренним белорусским делом. А Запад прекрасно видит, что происходит наступление на блогеров, на активистов, на политиков оппозиционных, что происходит закручивание гаек по всем фронтам. Поэтому, ну, конечно же, Запад понимает, к чему все это, и остается только рассчитывать на какие-то здравые силы, там, которые действительно будут использовать такой инструмент, как санкции, либо еще какие-то доступные инструменты. И все это, да, вернет Лукашенко в ту политическую изоляцию, в которой он был до начала войны на Донбассе.
Еще один короткий перерыв. Снова короткая пауза на рекламу и новости.
Мае слово.
Возвращаемся мы снова в эфир. Я, прежде чем своей гости Екатерине Андреевой задать вопрос как раз уже по содержанию книги, напомню, Екатерина – один из авторов книги «Белорусский Донбасс». Так вот, я хочу заметить, вот у нас в последний раз в ноябре социологическое агентство «Рейтинг», уважаемое, одно из крупнейших в Украине социологических агентств, проводило опрос о доверии или недоверии украинцев к лидерам других государств. Так вот, лидером по доверию оказался Александр Лукашенко. 66% опрошенных украинцев тогда сказали, что относятся к нему позитивно. И только 15% негативно. То есть я хочу сказать, что это он в большом отрыве от всех остальных. На втором месте там шла Ангела Меркель, и она аж на 6% отстает от Лукашенко. Ну, то есть можете себе представить, да, какой поддержкой пользуется Лукашенко среди украинцев. Я так понимаю, во многом это было связано с тем, что украинцы не знали, и сейчас, наверное, тоже во многом не знают, отношения белорусских властей к тем белорусам, которые воюют на стороне российских прокси на Донбассе, на стороне оккупационных сил. Скажите, пожалуйста, я книгу еще не читал вашу, я так понимаю, она еще в печати нет, ее, ну, то есть ее еще нет в физических носителях, по крайней мере, в Киеве, но я изучил вот вопрос по вашим публикациям на сайте Белсата. Кстати, рекомендую всем нашим читателям, всем нашим слушателям зайти и тоже ознакомиться с этим. Правильно я понимаю, что достаточно активны белорусы в войне на Донбассе, причем на одного белоруса, гражданина Беларуси, принимающего участие в войне на стороне ВСУ, приходится 3 гражданина Беларуси, которые воюют на стороне российских прокси.
Да, это действительно так. И об этом несколько лет назад говорил бывший министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич, он эту информацию озвучил. Это действительно так, но стоит вот заметить, что белорусы, они воюющие, да, вот на стороне Украины, белорусы-то на самом деле практически не возвращаются. Это единичные случаи, они сюда не едут, потому что они знают, что здесь они будут сразу же задержаны. Известно всего нам 4 случая возвращения белорусов, которые воевали за Украину, и в 3 случаях это закончилось моментальным задержанием, да, просто еще об одном случае там власти не смогли, видимо, узнать, и я, наверное, не буду тогда это говорить здесь.
Ни в коем случае.
Да, ну, это было всегда моментальный арест, моментальное задержание, самый большой срок, который дали, это 7 лет белорусу, который в Азове воевал, Станиславу Гончарову из Витебска, а в случае с боевиками ситуация на самом деле разительно отличается, потому что, во-первых, даже власти признают, что их больше на стороне боевиков, а во-вторых, мы выяснили вот в процессе нашей работы, да, за несколько лет, что они беспрепятственно сюда приезжают. Несмотря на то, что существует в Беларуси миф, как будто бы власти, силовики, они преследуют одинаково тех, кто воевал и на той стороне, и на той, что вот они всех их считают наемниками, да, и они всех их будут преследовать. Но это абсолютно не так. И вот наша книга как раз-таки в том числе этот миф развенчивает. Потому что белорусским спецслужбам, это вот следует из нашего опыта, из нашего исследования, что белорусским спецслужбам на самом деле боевики не кажутся опасными, они не представляют угрозы для белорусского режима, в отличие от добровольцев. Мы раньше говорили, вот с вами говорили, что Майдан для Лукашенко это безусловное зло, так вот точно так же добровольцы для него, да, это условный такой вот, какая-то такая прослойка, которая имеет боевой опыт и которая там в случае условного Майдана она его просто разметет, его режим в клочья. Поэтому и отношение такое. А что же касается боевиков, то их воспринимают как социально близкий элемент. В каких-то таких неформальных беседах силовики отмечали, что на самом деле относимся, конечно, плохо, преследуем, но вообще по-хорошему можно было бы поехать и помочь. Это вот цитата, которую мне коллега пересказывал из разговора с высокопоставленным силовиком.
Давайте уточним. Поехать и помочь российским прокси на Донбассе. То есть силовики из Минска считают возможным или желательным поехать на Донбасс для того, чтобы помогать, ну, оккупантам и их пособникам в войне против Украины.
Это было неформальной беседе, это было в неформальной беседе, но это хорошо показывает их истинные симпатии, потому что понятно, что в публичном пространстве заявляется о том, что мы будем всех преследовать и так далее, да, это неоднократно проговаривалось. В статье президентской газеты «СБ Беларусь сегодня» в 2016 году вышел очень интересный материал, программный, назывался он «Гастарбайтеры войны», в котором рассказывалось о том, что белорусские власти будут одинаково всех преследовать, но особую угрозу национальной безопасности представляют граждане, воевавшие в АТО, то есть на стороне Украины. Это была официальная позиция МВД, прописанная в государственной прессе.
Скажите, пожалуйста, извините, что я вас снова перебиваю. С тех пор Лукашенко встречался и с предыдущим президентом Петром Порошенко, и с нынешним президентом Владимиром Зеленским. Может быть, как-то неофициально, может быть, где-то там за закрытыми дверями этот вопрос поднимался, вопрос преследования белорусов, которые сочли необходимым для себя поехать поддержать Украину в оборонительной войне.
На самом деле в 2017 году Лукашенко встречался аж трижды с Порошенко, и так часто он только с Путиным виделся, на самом деле. Я уверена, что во время этих бесед между лидерами обсуждался в том числе вопрос возвращения боевиков ЛДНР обратно в Беларусь, вопрос их непреследования. Он действительно поднимался. И тут происходят очень интересные события, потому что вплоть до 2017 года никто не трогал боевиков. Они спокойно приезжали первые 3,5 года в Беларусь. Они давали нам интервью. Мы с коллегой, моим соавтором книги «Белорусский Донбасс» Игорем Ильяшом встречались с этими боевиками просто в Беларуси, в разных городах, в центре Минска для интервью. И они абсолютно себя спокойно чувствовали. Но вот когда официальному Минску, видимо, понадобилось продемонстрировать Киеву, что они здесь преследуются, и произошли три последовательных ареста боевиков. Это было лето 2017 года, то есть как раз тот период, когда начинается активное взаимодействие Минска и Киева, и происходит встреча Лукашенко и Порошенко. Однако впоследствии эти люди получили самое большее тюремный срок 2 года, самое меньшее – домашняя химия, то есть это такое ограничение свободы, и вот этот боевик, которому дали ограничение свободы, он просто сразу после приговора, там через пару дней он уже уехал обратно на Донбасс, на фронт. Понятно, что это был выгодный политический момент, их хотели показать, вот просто предъявить, да, Киеву, посмотрите, мы их преследуем. Но это, конечно, акция не увенчалась абсолютно успехом, потому что понятно, что десятки и десятки других оставались на свободе. То есть всего были осуждены 5 боевиков в Беларуси. Да, а приезжали десятки. И никто из тех, кто раздавал интервью СМИ, кто откровенничал с журналистами, да, то есть они постили у себя там в соцсетях фото с оружием на фронте. Вот никто из этих ребят, да, кто, чьи имена были известны общественности, никто из них не попал под преследование. Они продолжают спокойно жить в Беларуси. Вот взяли 5 каких-то, да, кто там 2 месяца был на фронте, кто там каким-то компьютерщиком штатным, да, какие-то ролики пропагандистские изготавливал, не выезжал на передовую. Ну, то есть каких-то вот таких безопасных, в кавычках, безопасных ребят. И их, на самом деле, очень мягко наказали. Ну, вот просто бросается в глаза контраст 7 лет колонии для парня из Азова, да, и 2 года для боевика. Но вот и опять-таки здесь самое важное – это время, когда это произошло. То есть первые 3 ареста – это вот просто один за одним, это 17-й год.
Скажите, пожалуйста, власти не преследуют бандитов только потому, что это, вот как вы сказали, социально близкие друг к другу какие-то там сферы населения, или, может быть, у Лукашенко или у его окружения есть какие-то планы на этих людей, или, может быть, он не хочет там Путина злить. В связи с чем такое, мягко говоря, такое ласковое отношение, ну, к откровенным-то бандитам?
Оно действительно ласковое, причем сами боевики нам говорили в интервью, что чувствовали дружеское отношение следователей во время профилактических бесед, их же вызывали периодически там на такие беседы, во время которых они оставляли расписки, что ни за что не поедут на фронт, после чего опять уезжали на фронт. Вот, да, действительно, дружеское отношение чувствовалось, но также следует отметить, что злить Москву, мне кажется, это здесь не ключевой фактор, потому что понятно, что Лукашенко в определенные моменты готов идти на обострение с Москвой. Об этом говорит даже тоже дело Белгазпромбанка, да, он же и побоялся российской реакции. Поэтому, ну и для самой России ее боевики это не больше, чем пушечное мясо, поэтому я очень сомневаюсь, что здесь это ключевой момент. Но я вот общалась с замминистра иностранных дел Украины Василием Боднаром, который говорил, что действительно в кулуарах дипломаты говорят о том, что белорусские коллеги кивают в сторону России, да, идет такой посыл, что ну вот мы бы и хотели, но Россия, вы же сами понимаете. Мне кажется, это такой частично блеф. потому что вряд ли эти аресты, действительно, задержания и преследования, как положено по закону, так бы сильно ударили по Лукашенко рикошетом. Я думаю, что этого бы не было. Причина, по которой их не преследуют, это симпатии спецслужб, симпатии лично Лукашенко, потому что Россия с этим деды воевали, с борьбой с фашизмом придуманным. Это для них гораздо все ближе, им просто это органически привычнее, они в этом себя комфортнее чувствуют, чем Украина с евроинтеграцией, да, с ориентацией на Запад. Просто потому, что они не испытывают никакой угрозы. Потому что многие боевики даже сами говорили, вот эта цитата, «Если в Беларуси произойдет Майдан, я залью кровью всю землю». Вот так говорил, например, мужчина там из Гродно, который поехал воевать в ДНР. То есть не то чтобы это были какие-то серьезные, далеко идущие планы властей, что вот в случае противостояния какого-то гражданского боевики будут на стороне власти, я не думаю, что кто-то на это делает ставку. Я просто думаю, что здесь действительно все дело в просто искренней симпатии и отсутствии ощущения угрозы.
У нас остается с вами полторы минуты, я хотел бы уточнить. Книга выходит в ближайшее время, я прочитал просто на издательстве «Фолио», здесь у нас в Украине. Какова ее судьба в Беларуси? Будет ли она издана в Беларуси или, может быть, еще в каких-то других странах?
Книга уже доступна на сайте «Фолио», и также она, фрагменты будут публиковаться на сайте Украинской службы «Радио Свобода». Книга планируется вот к сентябрю, ее выход планируется в печатном варианте. Мы надеемся, что она поступит в книжные магазины Украины.
Да, но пока в PDF будет доступна, да, в электронном виде?
Пока что она доступна в PDF. Любой желающий может ее себе там скачать на сайте, она действительно доступна целиком, поэтому, пожалуйста, я всех призываю, кому интересно, скачивать и читать. А в Беларусь, к сожалению, пока что я не думаю, что мы сможем этот тираж как-то провести, но мы будем пытаться. В конце концов, речь идет о сентябре, ну а в сентябре мы все можем оказаться абсолютно в иной политической реальности.
Кать, спасибо вам огромное за этот подробный разговор. Я напоминаю, что гостем моей сегодняшней программы была Екатерина Андреева, соавтор книги «Белорусский Донбасс», журналистка телеканала «Белсат». Кать, живи Беларусь! Я желаю вам всем удачи. На этом прощаемся. Всем всего доброго. Берегите себя.
Большое спасибо.